Исторический календарь.
В ночь с 20 на 21 июля 356 года до нашей эры Герострат сжег храм Артемиды. Храм был сооружен в 550 году до нашей эры в городе Эфесе на побережье Малой Азии, ныне это территория Турции. Артемида, сестра-близнец Аполлона, почиталась покровительницей домашнего скота, помогала хорошему урожаю и считалась покровительницей брака. Высота храма Артемиды 18 метров, длина 105. Его крышу поддерживали 127 колонн, установленные в 8 рядов. Статуя богини была сделана из золота и слоновой кости. Храм Артемиды использовался не только для религиозных церемоний. Он был финансовым и деловым центром Эфеса. После пожара, устроенного Геростратом, храм восстановили. Однако в 263 году, уже от Рождества Христова, храм был разграблен готами. Потом византийские императоры запретили языческие культы, и храм в Эфесе был закрыт. Его мраморную облицовку местные жители стали растаскивать на разные хозяйственные нужды. Потом начали падать колонны. То немногое, что осталось от одного из семи чудес света, разрушили землетрясения. В настоящее время на месте храма стоит одна единственная колонна, восстановленная из обломков. На допросе Герострат объявил, что поджег храм Артемиды, потому что хотел прославиться. Эфесцы приговорили его к казни и постановили нигде и никогда не упоминать его имя. Однако именно благодаря этому приговору, оглашенному почти по всей Элладе, Герострат добился того, чего так страстно желал. 21 июля 1836 года скончался литератор Алексей Алексеевич Перовский, писавший под псевдонимом Антоний Погорельский. Внебрачный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского, министра народного просвещения, получивший фамилию Перовский по подмосковной усадьбе отца Перова, окончил Московский университет, служил в Сенате. В 1812 году, вопреки воле отца, ушел добровольцем в армию. В Германии он познакомился с фантастической прозой Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которая оказала большое влияние на его творчество. А свое первое произведение Погорельский опубликовал только в 1825 году. Это была повесть «Лафертовская маковница». Позже вышел его сборник под названием «Двойник» или «Мои вечера в Малороссии», роман «Монастырка», детская повесть «Черная курица» или «Подземные жители». Ее он написал для своего воспитанника и племянника Алёши, который в будущем станет знаменитым писателем, графом Алексеем Константиновичем Толстым. Он хорошо знаком нам не только как драматург и поэт, но и как автор готических триллеров «Упырь» и «Семья вурдалака». А все началось с дяди, с его фантастической повести «Лафертовская маковница». Процитирую небольшой отрывок. «Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова. Перед нею плавно выступал черный кот со сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала. Маша невольно раскрыла глаза, и, бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что на нем зеленый мундирный сюртук, а на место прежней кошачьей головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытаращив глаза, устремляло взоры прямо на нее. Маша громко закричала и без чувств упала на землю». Пушкин, хорошо знавший Погорельского, был восхищен повестью и позднее процитировал ее в своем «Гробовщике». «Лафертовская маковница» в известной степени предвосхитила «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя и повести князя Владимира Адаевского. А сам Погорельский, оставив высокий пост попечителя Харьковского учебного округа, последние годы жизни посвятил воспитанию своего племянника Алёши. Ему он оставил в наследство имение Красный Рог, сейчас это Брянская область. В усадьбе располагается музей Алексея Константиновича Толстого и его дядя Антония Погорельского. В июле 1876 года скончался Федор Карлович Эйнем, основатель товарищества Эйнем, ныне Красный Октябрь. Прусский подданный Фердинанд Теодор фон Эйнем приехал в Москву в 1850 году и открыл на Арбате небольшую кондитерскую по производству шоколада и конфет. Стал называться на русский манер Федором Карловичем. А в 1867 году вместе с компаньоном Юлиусом Гейсом построил на Берсеневской набережной Москвы-реки свое предприятие под названием «Эйнем» – товарищество паровой фабрики шоколадных конфет и чайных печений. Фирма сразу заняла ведущее место благодаря отменному качеству своих изделий. После смерти Эйнема в 1878 году фабрикой единолично руководил Гейтс, однако ставшее популярным у москвичей название компании менять не стал. В 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде продукция Эйнем была награждена золотой медалью. В 1900-м фирма получила гран-при на Всемирной выставке в Париже за ассортимент и качество шоколада и за конфеты под названием «Пьяная вишня». В 1913 году Эйнем удостоился звания поставщика двора Его Императорского Величества. К началу 20 века товарищество Эйнем владело двумя фабриками в Москве и филиалами в Симферополе и Риге, несколькими магазинами. Что выпускал Эйнем? Карамель, конфеты, шоколад, пастилу, печенье, пряники, бисквиты, глазированные шоколадом фрукты. Особое внимание на фабрике уделялось звучным названиям и стильной упаковке. Ампир, Миньон, Золотой Ярлык. Над упаковками Эйнема работали художники Врубель, Бакст, Билибин и Бенуа. Не забывали и о рекламе, двигателе торговли. Например, выпускались отличные географические карты с непременной фирменной подписью. А на программке спектакля «Ромео и Джульетта» расписывались достоинства чудодейственных конфет «Пектус» от кашля. Выпускались наборы-сюрпризы с вложенными в коробку конфет-открытками. Для фабрики писал музыку свой композитор. Для детей установили шоколадные автоматы. В годы Первой мировой войны Эйнем организовал военный лазарет, жертвовал деньги инвалидам и вдовам, отправлял на фронт вагоны со своими изделиями. После революции фабрику национализировали, а в 1922 году дали ей звучное название «Красный Октябрь». Сам Владимир Маяковский рекламировал его продукцию. «Я ем печенье фабрики «Красный Октябрь», бывший Эйнем, не покупаю нигде, кроме как в Моссельпроме». В 1995 году «Красный Октябрь» акционировали. Потомку основателя фабрики Карлу Рудольфу фон Эйнему во время его визита в Россию торжественно вручили 5 акций предприятия. 21 июля 1948 года родился писатель-сатирик Михаил Николаевич Задорнов. Сын известного писателя Николая Павловича Задорнова, автора исторических романов «Амур-батюшка», «Золотая лихорадка», «Капитан Невельской». Задорнов дебютировал на Центральном телевидении СССР в 1982 году с монологом «Письмо студента домой». Настоящая популярность к нему пришла в 1984 году, когда сатирик в передаче «Вокруг смеха» прочитал свой фильетон «Два девятых вагона». В 2000-е Михаил Николаевич выступал с сольными концертами, которые показывались по телевидению. Кроме того, вел блог в живом журнале и имел канал на YouTube. Задорнов оставил о себе память как блестящий и тонкий юморист, мастер афоризмов и миниатюр. Приведу некоторые из них. «Нашего государства всегда боялись даже руководители, его создавшие. Подан проект нового закона «Не убей и не укради». В третьем чтении депутаты его одобрили, но приступили к выработке поправок «Сколько не укради». Ложь жене – безнравственность. Ложь коллегам, клиентам, покупателям – мошенничество. Ложь всему народу – политика. Россия – великая страна с непредсказуемым прошлым. Плохое образование – гарантия демократии. Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом «дружба» назвать бензопилу? Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо и стал жить еще хуже. Демократия – это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие шарят у вас по карманам. Люди, которые не знают прошлого, плюют в будущее.